«Се я. Владыка Тигриного Трона, пламенный штандарт, господин мира и первый всадник, держащий вожжи, шагающий подле повозки с лысой, поцарапанной башкой, прыщавый искосаль дыма, адепт подземной матери, тронутый разумом немой. Се я». Таким образом, я оказался на дороге, глотая пыль, глядя на задницы ослов и на приближающийся город. Держа вожжи, я старался успокоить учащенное дыхание, а мой желудок скручивался болезненным узлом. Я не знал, от голода ли, от испуга или от того и другого одновременно. Прежде чем мы вернулись на тракт, Брус приказал мне сходить в кусты и очистить брюхо. «Всегда старайся делать так, когда знаешь, что тебя может ждать схватка или нечто опасное. Это слегка помогает, а в случае чего позволяет сохранить лицо. Я видел людей, которые, несмотря на то, что умело сражались, даже не замечали, как ходили под себя от одного вида врага. Так случается частенько, хотя ветераны и вожди стараются о таком не вспоминать». Теперь, идя трактом, я чувствовал благодарность за этот совет. Обычно перед городом располагается базар. Перед любым поселением на дороге ведется торговля. Странствующим купцам нужны еда, фураж, загородка для животных и место для постоя. А взамен они охотно продадут часть товара. Некоторые погонщики ведут собственные дела. И порой это их единственная плата за провод каравана повозок и вьючных животных. Благодаря этому городам на путях есть с чего жить. Но не сейчас. Базар был пуст и безлюден. Лавки, похожие на глинобитные домики, стояли с забитыми досками окнами, а перед колодцем тянулась длинная очередь из путников с разнообразными сосудами в руках. Но никто не черпал воду. У колодца стояли на страже двое воинов в бурых куртках с копьями в руках. Они носили толстые кожаные доспехи, настолько запыленные, что я не смог различить цвет тимена. Никто не спорил, никто не хотел узнать, от чего нельзя черпать или покупать воду. Ждущие даже не разговаривали. Сидели на корточках или стояли, все в кафтанах и юбках кастовых цветов, обычно бурых, серых и бронзовых. Хируки, карахимы и удараи. Ближе к колодцу виднелось несколько желтых кафтанов-синдаров, но и они не наполняли свои емкости. Над площадью висела мертвая тишина, раздавалось только жужжание мух. Сидящие казались совершенно равнодушными, а когда мы проезжали мимо, один из парней свалился и лежал в пыли, но никто не наклонился, чтобы ему помочь. Он просто лежал, а по его босым ногам ползали мухи. Я заметил, что в очереди к колодцу стоят исключительно мужчины. Постоялые дворы и загоны для животных тоже выглядели запертыми, хотя мы повстречали немалое число бредущих по улицам странников. Мы миновали с десяток другой хируков с головами, повязанными идентичными платками. Их старший в дорожной шляпе на голове нес привязанную к поясу палицу с флажком, на котором было написано: 18 селян из Кагардыма, работающих во имя матери. Пусть все станет единым». Слова располагались одно под другим. Флажок хлопал, и я приостановился, чтобы прочесть надпись. Тогда Брус хлестнул меня прутом. Я непроизвольно взглянул на него и увидел лишь собственное отражение в зеркальной маске жреца. В отверстиях маски почивала непроницаемая тьма. Я не понимал, что именно вижу. Властители порой требуют глупых вещей, но всегда ради чего-то. А то, что я видел здесь, казалось исключительно странным и неуместным. Через некоторое время я увидел больше таких флажков на спинах путников и перестал чему-либо удивляться. Напротив, ждал, что вот-вот увижу кого-то с вьющейся на ветру надписью: «Овца из Аширдыма, идущая по надобности. Пусть все станет единым». У убитого нами жреца подобного флажка не было, что означало, что не все должны их носить. Медленно бредущая вереница путников казалась единственным проявлением движения в поселке. Я глядел на затворенные ставни лавок и постоялых дворов, видел следы от сбитых вывесок с названиями. Пыльные улочки пугали пустотой, ветер гонял здесь лишь мусор. Но не было и следа битв. Ничто не сожжено и не разрушено, на желтых глиняных стенах нет брызг крови. Город должен с чего-то жить. В городах не бывает полей или стад. Как они хотят получать налоги, если ничего не делается? Не виднелось ни одной вывески, только голые, выжженные солнцем стены. Где что-нибудь съесть? Где подлатать или купить сапоги? Откуда взять еду? Как найти дом лекаря? Были лишь мертвые, заслоненные жалюзи окна, пыль и жара. И густеющая толпа, бредущая в странном молчании улицей, которая пересекала город и вела к мосту, на другую сторону реки Фигис, к дороге, к свободе. Бредущие вперед люди не были обычными странниками. Они не ехали по делам, не отправились посетить друзей и близких, не искали себе новое место. Эти люди убегали. Женщины, мужчины, дети толкали груженные повозки, волокли тюки и корзины, вели животных, несли то, что смогли спешно упаковать. Случайные, порой неуместные вещи. Котелок, миска, мешочек дурры, но и сломанный зонт, раскрашенную противосолнечную ширму, какие-то сапоги, тряпки. У одного мужчины не было ни мата для ночлега, ни миски, зато он тащил на спине корзину, полную свитков. Тогда я не отдавал себе отчета, что именно так выглядит война. Где-то там идут битвы, льется кровь, слышны крики и звон стали. Но все это временно. Войско марширует дорогами с одного места к другому. Кони ступают шагом, пехота волочит по жаре ноги, солдаты тащат не только щиты и копья, но и котелки, одеяла, запасные сапоги и лопаты, миски и тряпки. За ними тянется вонь и рои мух. Но этими же дорогами идет куда более густая толпа. С остатками скарба в корзинах тысячи полуногих нищих бегут, куда глаза глядят. Как можно дальше от жрецов, императоров, командиров и их безумия? У них уже нет дома, мастерских, стад и полей. Только котелок, миска или фигурка со стола. Все идут с опущенными головами. Даже младенцы и тени плачут. Слышны только кашель и шорох тысяч подошв. Они расступались перед нашей повозкой с поникшими головами, откладывали на землю корзины и узлы, после чего преклоняли колени, прижавшись к земле и втыкая в пыль кулаки. Казалось, наша повозка подрубает им колени, словно вокруг нее некая зараза, валящая всех наземь. Однако, когда повозка проезжала, болезнь отступала. Люди вставали и отправлялись дальше, в свой безнадежный поход, в никуда. Наша двуколка катилась сквозь толпу, пока мы не достигли площадки перед мостом. Некогда это была большая, округлая торговая площадь, куда сходились все дороги, ведшие сквозь город. Ее окружали постоялые дворы и караван-сарай, а в лавках можно было купить товары из самых дальних уголков империи. Некогда. Теперь посредине вился флажок с надписью «Торговля — это алчность. Только мать кормит своих детей. Пусть все станет единым». А лавки исчезли. Вместо этого там толклись беглецы, слышался плач детей и рев животных. В империи подземной матери нельзя было и мост просто перейти. Везде клубились толпы, ожидая невесть чего. Ни зачерпнуть воды из колодца, ни перейти реку. Я не мог понять, почему так. Мы неторопливо подъехали, рассекая толпу, что расступалась перед нашими анаграми и припадала к земле, словно трава на ветру, поднимаясь лишь в трех шагах позади нас. Мост перегораживал поставленный поперек лагерный фургон. Тяжелый, из толстых балок и досок, с бортами, увешанными черно-зелеными лентами с узорами свернувшейся в спираль горной змеи. 30-го тимена, называемого змеиным, он преграждал часть дороги на мосту. Второй, точно такой же, стоял дальше, подвинутый ко второй балюстраде.